Глава шестая. Баудолина едет в Париж. Приезд Баудолина в Париж можно назвать и запоздалым. В те школы поступали еще до 14 лет, а ему было уже на 2 больше. Но многому он успел научиться у Оттона, поэтому позволял себе ходить не на все уроки, как будет описываться ниже. Он выехал не один, а с рыцарским сыном из Кёльна, предпочитавшим бранному поприщу свободное искусство. В огорчении отцу, но при поддержке матери, с измальства отмечавшей в нем задатки будущего поэта. Баудолина даже не знал или знал, да сразу забыл его истинное имя, поскольку звался он поэтом, и так его именовали все на свете. Довольно быстро Баудолина понял, что у поэта нет никаких стихов, он их не пишет, а только обещает написать. Поскольку поэт бесперемежно цитировал стихи чужие, в конце концов даже отец его понял, что парню верная дорога — служение муз. И он позволил детищу отъехать, дав на дорогу самое скудное довольствие, так как ошибочно считал, что того немногого, что позволяло прожить в Кёльне, достанет для существования в Париже. Тотчас же по приезде Баудолина поспешил послушаться императрицыного приказа и написал ей несколько писем. Он полагал утешить жгучую боль, следуя договоренности, но тут же понял, да чего неутешно при письме умалчивать то, что истинно ощущаешь, и составлять совершенные и любезные эпистолы с описаниями Парижа. В этом городе, полном превосходных церквей, воздух и свеж, и ясен, небо пространно и светло, если не льют дожди. Но дожди случаются не чаще раза двух в день. Прибывшему из края вечного тумана то, что он видит в Париже, кажется постоянной весной. Перегибистая река с двумя островами в середине, чистая вкусная вода, а сразу под городской стеной начинается благоуханный луг рядом с монастырем Сен-Жермен, где в послеобеденную пору так славно протекает время за игрой в мяч. Он рассказывал ей о своих первоначальных хлопотах, поисках комнаты. Комнату следовало снять напополам с товарищем и, желательно, не по самой разбойной цене. Та, которую они нашли, была все-таки дорогая, но зато не тесная. Там стоял стол, две скамьи, были полки для книг и большой ларь. Еще высокая кровать с периной из страусовых перьев и другая кровать пониже, на колесах, с периной из гуся. Днем ее полагалось закатывать под большую. В письме не сообщалось, что после некоего легкого разногласия по поводу дележки кроватей было решено, что сожители ежевечерне станут решать за шахматной доской, кому достается удобное ложе. Шахматы при дворе считались занятием неприличным. Следующее письмо рассказывало: утром подъем бывает рано, так как занятия идут уже с 7 и до позднего предвечернего времени. Дабы выдержать подобный день, следует запасаться доброй порцией хлеба и фляжкой красного. Учебное помещение вроде авина, ученики сидят на соломе и в помещении зябче, чем на улице. Беатриса растрогалась и рекомендовала вино не экономить, ибо в противном случае молодой человек целый день будет ощущать себя вялым, а также нанять слугу, не единственно для ношения книг, ибо книги тяжелы, и не по званию носить их самолично, но и ради закупки дров, чтобы загодя растапливалась печка в комнате, и для вечера обиталище согревалось. И ввиду этих предвиденных расходов Беатриса посылала 40 сузанских сольдов, что хватило бы купить быка. Никакой слуга не был нанят, и дрова никакие не покупали, потому что 2 перин им хватало вполне. Сумму же использовали более доступно, учитывая, что в тавернах по вечерам было натоплено, и имелась возможность прийти в себя после тяжелого дня, потискав служанок за ляжки, вдобавок в тех жизнерадостных пристанищах, серебряном щите, железном кресте или трех подсвечниках, им подавали немало чарок, а к ним солидных со свининой пирогов, куриных паштетов, жареных гусей и голубей. Когда приходилось экономить, они ели баранину и рубец. Болдолино делился с вечно безденежным поэтом, а не то есть бы тому рубец 7 дней в неделю. Но делиться с поэтом было и накладно. К снеди ему требовались настолько обильные винные сбрызгивания, что сузанский бугай тащал на глазах.